Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет об отставке Валентина Юмашева, слухах о смерти Владимира Путина и сносе памятников Александру Пушкину в украинских городах. Соратник Бориса Ельцина и муж его дочери Татьяны Дьяченко Валентин Юмашев ушел с поста советника Путина, который занимал 2 десятилетия. Некоторые комментаторы задаются вопросом, почему это должно кого-то волновать. Твиттер, ой, все во время чумы.
А почему уход Юмашева такая важная новость? Мы же почти 20 лет даже не знали, что он советник, да и никаких признаков его влияния на принятые Путиным решения даже задним числом не видно.
Другие считают, что уход Юмашева – событие довольно значительное. Галина Алаева.
Для понимания, это круче Чубайса. Это последний осколок той ельцинской России, смотрящей от семьи. Зять Ельцина, если кто не в курсе. Удивительные и знаковые дела творятся.
Дмитрий Колесев.
Связь между ельцинской и путинской Россией окончательно обрывается.
Российские патриоты радуются тому, что ельцинская эпоха окончательно уходит в прошлое. Сергей Мардан.
Обязательства перед покойным Ельциным признаны исполненными. Дальше семью ждет политическая эмиграция и экспроприация оставшихся в России активов. Будущее Ельцин-центра под большим вопросом.
Сергей Удальцов.
Зять Ельцина уволился с должности советника президента. Хороший знак. Дальше должны последовать закрытие Ельцин-центра и официальное осуждение Ельцина и его подельников за расстрел Верховного Совета в 1993 году и другие преступления перед народом.
Ну и среди либеральных комментаторов отношение к ельцинской эпохе и ее деятелям начинает меняться. Публицист Марк Фегин на украинском канале «Апостроф ТВ» говорит, что если до прихода Путина к власти Юмашев и его семья были миллионерами, то после они стали миллиардерами.
Юмашев 22 года, вот все годы, что Путин находится у власти, был его общественным советником, он действительно не получал зарплаты. Он числился и использовал этот статус советника для обогащения, гигантского обогащения, которое вместе со своей женой Татьяной Дьяченко, дочерью Бориса Ельцина, стали владельцами огромной башни Москва-Сити. Вот вы знаете, это такое многоэтажное здание, группа зданий, которые приносят миллиардные доходы в долларах. Они обогащались все эти годы, то есть их все устраивало. Они привели Путина, и Путин с ними рассчитался. С точки зрения материальной претензий никаких, потому что он их содержал. Естественно, Юмашев, он, кстати, лечится от рака, по-моему, успешно, кстати, в Соединенных Штатах, прекрасно понимает принадлежность. Он, кстати, не живет в России уже давным-давно вместе со своей супружницей. По-моему, говорят, у них в Австрии какие-то поместья, точно не знаю, но думаю, что так оно и есть. Конечно, они как от чумного плотика, значит, отталкиваются, не дай бог быть ко всему этому причастным, учитывая, что, конечно, и именно Юмашев, дочь Ельцина Дьяченко, сам Ельцин, это главные виновники, несущие ответственность за приход Путина к власти.
За близорукость и недальновидность клеймит Бориса Ельцина и его семью публицист Игорь Эйдман.
Пусть будут прокляты те, кто вначале отдал страну банде олигархов, а потом пригласил Путина в качестве цербера охранять наворованное. Забыли они, дурачки, что в России силовики и бандиты обычно что охраняют, то и имеют. Крыши быстро подминают под себя коммерсов. Однако это ельцинскую семью не оправдывает. Жертвой их близорукой корысти стала не только собственная страна. Все еще намного хуже. Именно они создали условия для сегодняшней страшной, бессмысленной и непредсказуемо опасной войны. На них кровь многих тысяч украинцев, жертв приведенного ими к власти наследничка.
Один из немногих способов уйти от санкций сейчас – это отдать все имущество в пользу Украины, говорит на канале Александра Плющева политолог Станислав Белковский.
Безусловно, Валентин Борисович Юмашев стремится избежать санкций, поскольку все-таки он тот, кто привел Владимира Владимировича Путина к власти. Если так станет вопрос, то можно, так сказать, развить эту тему и спросить, а почему человек, который привел Путина к власти, не под санкциями? Поэтому лучше, конечно, скорее уйти с поста советника президента. Кстати, сейчас много обсуждается вопрос о том, что вот если, например, российские подсанкционные олигархи передадут свои активы Украине на восстановление Украины полностью или частично, то с них санкции можно снять. Эту теорию сформулировали сами российские олигархи, которые прекрасно понимают, что если им предоставить, то не донести до Украины все активы, отдать только небольшую часть, получить остальное обратно, и здесь открываются огромные возможности, как снять санкции и при этом многое сохранить для себя. Вот мне кажется, Валентин Борисович, который не под санкциями такого типа люди, к ним Анатолий Борисович Чубайс тоже относится, Алексей Леонидович Кудрин, могли бы предложить всем олигархам переоформить активы на них. причем задним числом, за определенную долю. И так спасти имущество, так сказать, наших бедных олигархов, которые, как мы знаем, не могут даже оплатить услуги экономки в доме.
До последнего момента на Западе семью Юмашева как будто не замечали. Непонятно почему, она до сих пор не в санкционных списках, пишет Леонид Невзлен.
Валентин Юмашев и Татьяна Дьяченко будто шапку-невидимку где-то прикупили. Европейские и американские чиновники не видят их в упор. Тех, кто привел к власти Путина. Тех, кто дал маленькому прыщику вырасти в гнойник, грозящий убить все человечество. Даже не дал, а любовно выращивал. Теперь они наслаждаются жизнью, пока их выкормыш проливает моря крови. Санкций нет, запрета на перемещение по миру нет, шапка-невидимка защищает. А точнее, позорная слепота американских и европейских чиновников.
В интервью Жанне Немцовой на Deutsche Welle 2 года назад Валентин Юмашев отказался брать на себя ответственность за решение Владимира Путина.
Если бы президентом был я, какие-то вещи я бы делал по-другому. Но поскольку президентом является Владимир Владимирович Путин, да, я считаю, что, на мой взгляд, какие-то вещи я бы делал по-другому. Несу ли я за это ответственность? Нет, не несу. За это ответственность несет уже Владимир Владимирович Путин, президент России. Я считаю, что вот этот результат Путина, что большинство продолжает его поддерживать, говорит о том, насколько Путин подходит нашей прекрасной России.
А еще Юмашев утверждал, что по собственному желанию в отставку не уйдет.
Я здесь не могу ничего планировать, то есть я точно сам не уйду. Если Владимир Владимирович примет решение, что мне не надо уже быть его советником на общественных началах, то, конечно же, я покину эту должность.
При этом руководство Ельцин-центра утверждает, что Юмашев ушел еще в апреле именно по собственной инициативе. Анатолий Несмеян.
По всей видимости, Юмашев совмещал представительство клана ельцинской семьи с позицией решалы и лоббиста. То, что сегодня он решил завершить эту деятельность, скорее всего, говорит об избыточной токсичности пребывания вблизи Путина. Ну, либо Юмашеву стало известно что-то, что вынуждает его отходить от опасной территории заранее.
По мнению многих комментаторов, отставка Юмашева свидетельствует еще и о том, что так называемые системные либералы российской системе больше не нужны, говорит украинский политолог Владимир Фисенко на канале Политека.
Часть российских элит стремится отмежеваться от Путина. В том числе это связано с тем, что у того же Юмашева есть, скажем так, то, чего он не хочет терять за пределами России. Есть у него свои маеточки, говорят, острова даже есть. Под санкции он попадать не хочет. Поэтому лучше дистанцироваться от Путина, разорвать хотя бы формальные связи, показать, что я не с Путиным. Да, поэтому не надо против меня санкции вводить. Кстати, я тоже отмечу, что вот активизировалась явно деятельность олигархов российских, которые, опять-таки, не хотят быть под санкциями и готовы даже помогать Украине, лишь бы сняли с них санкции. Ну, естественно, готовы отмежеваться и от Путина. Второй важный момент. Это продолжение выдавливания из российской власти так называемого либерального лагеря. Ну, либеральный лагерь в кавычках. Потому что они либералы очень условные в путинском формате. Но их даже там называют в России сислибами, системными либералами. Это, как правило, либералы в плане экономической политики. Но и они связаны с Западом. Они, как правило, выступали за сотрудничество России с Западом. Вот сейчас эти люди уходят. Либо их выдавливают, либо они сами уходят.
Но уйти самостоятельно может далеко не каждый путинский чиновник, отмечала еще в марте Екатерина Шульман на канале Ильи Варламова.
Разбегаться люди будут очень хотеть. Не все имеют такую возможность, опять же, про главу Центробанка.
Да.
Все читали, да? Понятно, что совершенно не каждый может уволиться, не каждому это позволит сделать. И, что тоже важно, многие люди уже в санкционных списках, поэтому даже если они уволятся, то что они остаются тут же, в той же юрисдикции, под теми же рисками, только еще и продемонстрировал свою нелояльность. Ну, каких побудительных мотивов? Никаких. Кто может отползти, тому счастье.
Одним из первых попытался отползти Анатолий Борисович Чубайс, но уполз недалеко, отмечает Николай Подосокорский.
Российские правоохранительные органы подозревают бывшего главу Роснана Анатолия Чубайса и его окружение в коррупции, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. По их информации, в настоящий момент силовики допрашивают свидетелей по этому делу. Как-то не так себя повел Анатолий Борисович, уехав за границу? Не выполнил некие теневые договоренности? Не сдержал личные обещания, данные непосредственно сами знаете кому? Стоит ли ожидать аналогичного дела в отношении Валентина Юмашева? А как сейчас поживает Волошин? Усидит ли в кресле главы счетной палаты, вынужденный на днях уволиться из СПБГУ, Кудрин? Отдадут ли на съедение силовикам Грефа и Набиуллину ради взгонки рейтинга среди толпы ура-патриотов? Очевидно, что чистка в окружении вождя неизбежна, и всем высокопоставленным придворным придется либо попытаться вовремя соскочить, либо окунуться с головой в самую оголтелую компанейщину по выявлению внутренних врагов среди элиты, требуя повсеместно ужесточить террор. Некоторые, вроде айфона, уже начали сомневаться в пропаганде озверения.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как в сети прокомментировали события последних дней. Вернемся через минуту. Оставайтесь с нами.
Что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Недавно 4 британские «желтые газеты» напечатали заметки о том, что Владимир Путин якобы уже умер, а на публике выступает его двойник. В российских блогах это вызвало разве что насмешки. Известно, что британская пресса без проверки цитирует анонимных авторов в Телеграме, пишет Дмитрий Колезев.
Российские анонимные телеграм-каналы и британские таблоиды нашли друг друга. В условиях, когда интерес к России огромен, а проверять информацию вовсе не обязательно, один единственный пост в анонимном конспирологическом канале вызывает каскад публикаций в нескольких британских таблоидах о том, что Владимир Путин то ли при смерти, то ли совсем скончался. В условиях, когда жизнь национального лидера окутана густой завесой тайны, любой домысел начинает казаться правдоподобным. А когда Путин и вправду умрет, какие-нибудь телеграм-каналы и таблоиды напишут, что на самом деле он, конечно, не умер, а убежал в Аргентину на подводной лодке или ушел в Сибирь, назвавшись старцем Федором Кузьмичем.
В то же время эти заметки заставили многих задуматься о том, насколько Путин лично сейчас влияет на происходящее и что будет, если его действительно не станет. Антон Орех.
Вчера много писали о том, что никакого Путина уже нет, а есть только многочисленные двойники. Сегодня Лавров это с жаром опровергал. Но в сущности слухи о смерти президента России только подтверждают мою давнюю теорию, что дело вообще не в нем. То есть и в нем, конечно, тоже. Царь все-таки. Но почему все должно как-то волшебно поменяться в случае его исчезновения? А если он уже исчез, то почему же ничего волшебно не поменялось уже?
Леонид Волков на канале «Навальный Лайв» отмечает, что в отличие от Ельцина, Путин не может позволить себе подбирать преемника, оставаясь при этом у власти.
Тут есть на самом деле очень важный парадокс. Первое, когда Путин умрет, конечно, будет преемник. И второе, у Путина преемника нет. То, как устроена российская власть, не предполагает наличие преемника. И это мы как раз много раз раньше обсуждали. Как только какой-то человек в виде более или менее официального, назначенного преемника появится, он тут же на себя заберет все рычаги управления. Путин перестанет быть кому-то нужен. Зачем надо будет с Путиным о чем-то договариваться, что-то согласовывать? Путин немедленно станет хромой уткой. Именно по этой причине назначение преемника невозможно.
Есть теория, что после Путина единоличная форма правления может уйти в прошлое, и страной будет управлять что-то вроде политбюро ЦК КПСС. Эту идею критикует политолог Федор Крашенинников.
«Ни в какой коллективный орган я не верю. После смерти Сталина коллегиальное руководство было возможно, и то недолго, только потому, что всегда существовали престижные оболочки для него – ЦК КПСС и президиум ЦК КПСС. Формально, даже при Сталине от имени этих органов происходило руководство». Госсовет – пустой звук. По путинской конституции, а главное по сложившейся практике, президент, каким бы пустышкой он ни был, может в любой момент послать все госсоветы к чертям и начать править самодержавно. При живом Путине Медведев не посмел, а без Путина посмеет любой.
Спекуляции о смерти Путина вызваны тем, что людям очень хочется надеяться на чудесное разрешение проблем. Но нужно смотреть правде в глаза, какой бы неприятной она ни была, говорит на канале и глянул Грэм оппозиционный политик Лев Шлосберг.
Путин жив. Россия не Узбекистан, Россия не Северная Корея. Если бы с Путиным что-то случилось, все об этом бы знали. Скрыть смерть президента России даже в сегодняшних условиях невозможно. Я считаю, что невозможно. Вообще очень печалит, что на фоне этой трагедии усилилось, просто кратно усилилось число конспирологических версий о том, что в России происходит и что может происходить. Люди живут надеждами на какие-то иллюзорные, мистические варианты развития событий. Просто упиваются этой мистикой. Читают всевозможный бред, просто всевозможный бред. Читают седьмую воду на киселе, у которой нет никаких источников. Я не успеваю за этим следить, но иногда в лентах мелькают версии, которые читаешь и думаешь, боже, что должно быть в голове у человека, который вот предполагает такой сценарий развития событий. А ничего нет в этой голове, в этой голове пусто. Стало очень много высказываться людей, которые, ну, по понятным причинам, по сути дела, ничего не знают. Ответственность за высказывание нет. Ну вот я высказал свое мнение, и высказал свое мнение. Какие проблемы? Люди начинают питаться вот этой информационной падалью, простите мне такие резкие слова, потому что при отсутствии возможности реально влиять на ситуацию, люди начинают верить в мифы, люди начинают верить в сказки. Я всех хочу призвать смотреть правде в глаза. Правда жестока. Происходящее может длиться годами. Почему я раз за разом в каждом эфире говорю о необходимости мирного разрешения конфликта? Потому что сегодняшние ресурсы и мира, и России позволяют продолжать то, что сейчас происходит, в течение многих лет. Понимаете? Многих лет. Это будет незаживающая язва, которая может в любую минуту стать чумой для всего мира.
Пока Путин жив, он будет затевать войны, потому что его власть держится именно на них, пишет Максим Трудолюбов.
Для Путина война – естественная форма политического существования. Пока он будет у власти, война не прекратится. Война и его власть неразделимы. Он начал с войны, тогда это была Чечня, и закончит войной. Как только создаваемое им военно-чрезвычайное возбуждение спадало и жизнь становилась подозрительно мирной, он начинал терять поддержку и задумывал новую войну. То есть, как только в его войнах становилось меньше крови и страданий, он заходил на новый виток. Чечня, Грузия, Украина, Сирия, Украина. Парадоксальным образом, объявление военного положения или включение режима ЧС в российском случае не развязало бы институту президента руки, они и так развязаны, и не снизило бы его ответственность, он и так ее не несет, она лежит на смертных чиновниках, а наоборот повысила бы. Пришлось бы отвечать на вопрос, а что, вся эта война была за Северодонецк? Пришлось бы демонстрировать скрытые возможности, разворачивать ресурсы, которых нет. Эта война обнажает малые размеры и возможности российского государства, которое в обычное время стремится казаться больше, чем оно есть, за счет надувания щек. Но признать это для Путина смерти подобно. Он не остановится, потому что не удержит власть без войны. Как только эта война закончится, тем или иным образом, он сгинет вместе с ней. Важно, чтобы и война как таковая сгинула вместе с ним».
Власть нельзя удержать без войны. А кроме удержания власти, Путина и его приспешников на этом свете больше ничего не интересует, отмечает Геннадий Гудков в программе «Вдох-выдох» на канале «Ходорковский лайв».
Эти ребята одержимы идеей сохранения этой власти на неограниченный период времени, так, чтобы еще и передать наследникам. Они больны этим. Это тяжелейшая болезнь, которая поражает любых, ну, очень многих людей, подавляющее большинство людей, которые приходят к абсолютной власти. Путин превратился в исчадие ада, потому что он борется за свою власть и готов за это платить. Не он платить, а он готов за это добиваться этого любой, подчеркиваю, ценой. Любой ценой, но это вот гибель сотен миллионов, чтобы я удержался у власти? Да легко, да не плевать. Ведь я же должен остаться у власти, а что будет с ними, да мне плевать. Миллиард погибнет, да черт с ним. Лишь бы я оставался у власти. Отменить все права и свободы, пожалуйста. Загнать народу, страну в нищету, в международную изоляцию. Если это необходимо для сохранения моей власти, делайте. И вот эта группа людей, которые вокруг Путина, они решают только одну задачу. Они решают задачу удержания захваченной ими политической власти. И больше ничего они уже не понимают, не хотят, не думают. У них нет никакой ответственности ни за судьбу страны, ни за безопасность народа. Ни за его там благосостояние, все, эти люди клинически больные с точки зрения даже психиатрии, я бы сказал, люди, потому что они одержимы жаждой власти ради власти, потому что они даже уже сейчас, у них раньше был смысл власти наворовать, вывести свои семьи, друзей, товарищей, любовниц и прочее за рубеж, чтобы они там жили в шоколаде, так сейчас у них и это отняли, вот это вот. Смысл. Поэтому у них сейчас власть ради власти, чтобы их не свергли, чтобы их не убили.
Итог дискуссии подводит Александр Невзоров.
Несомненно только то, что день смерти Путина станет государственным праздником в десятках стран мира. А уж карнавалы, фейерверки, ярмарки и гуляния превзойдут размахом и весельем все известные.
С вами Аля Пономарева. В цитатах «Свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Близится уже сотый день войны России против Украины. Эта война разворачивается и на культурном уровне, и российские блогеры и журналисты уже много раз высказывались на тему так называемой «отмены русской культуры». Сергей Пархоменко на канале «Бильд на русском» высказал уверенность, что русская классика так или иначе останется частью золотого культурного фонда человечества.
Мне кажется, что там классика устоит. Невозможно отказаться от Чехова. Невозможно. В мире есть слишком много людей, для которых это означает слишком многое. И это происходит давно. Я недавно, там, поддавшись какому-то странному такому сентиментальному чувству, стал перечитывать уже, бог знает, который раз, книжку, которую я очень люблю, «Праздник, который всегда с тобой», Хемингуэя. И там есть кусок про то, как Хемингуэй читает русских писателей. Прямо отдельный рассказ про то, как он читает русских, обсуждает это там со своими тамошними, тогдашними друзьями и так далее. Они это обсуждают как какой-то очень важный кусок жизни вокруг них. Это все за много десятилетий, за целый век до этой войны. За век, да, это, собственно, очень-очень давно, собственно, было. Никто из них, конечно, никогда не может себе представить, что когда-нибудь эти самые имена Чехова, Достоевского, Толстого будут в таком контексте обсуждаться. Я думаю, что великая русская классика устоит, никуда не денется. Современным художникам, музыкантам, режиссерам, танцорам, актерам будет очень трудно. Я думаю, что они попадут под отмену по одной простой причине. От них ждут ясной позиции.
Но с восприятием русской классики в Украине дела обстоят несколько сложнее. Израильский сайт «Детали» публикует колонку писателя Юрия Володарского.
Теперь в Украине широко распространено мнение, что ответственность за войну несет не только нынешнее поколение российских культурных деятелей, но и вся русская культура. В первую очередь литература, по своему духу шовинистическая, высокомерная, депрессивная, чуждая украинской ментальности. Пушкину и Бродскому поминают печально знаменитые стихотворения, соответственно, «Клеветникам России» и «На независимость Украины». Достоевского обвиняют в русском мессианстве. В список украинофобов на странице Википедии, кроме тех же Достоевского и Бродского, занесены Горький, Булгаков, Солженицын. Все чаще раздаются требования тотальной отмены русской культуры в Украине и максимально возможного ограничения ее функционирования в мире. Русские либералы утешают себя тем, что нынешняя ситуация проходящая, что со временем взгляды украинцев станут менее радикальными. Однако нужно понимать, что одного лишь прекращения боевых действий для таких перемен будет явно недостаточно. Необходимым условием для изменения отношений украинцев к россиянам является военное поражение России, крах нынешней российской власти, а в лучшем случае распад российского государства, который положит конец его имперским амбициям. Пока этого не случится, на то, что украинские лидеры мнений изменят свое отношение к российским гражданам, русскому языку и русской культуре, рассчитывать не стоит.
Но пока российские интеллектуалы действительно рассчитывают, что все это пройдет само собой. Вот что говорит писатель Дмитрий Быков в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Единственное по-настоящему бесспорное и качественное, что есть в русской цивилизации, это русская культура. Если кому-то хочется упразднить вместе со всей русской цивилизацией и русскую культуру, я могу это понять как выражение истерии, как выражение скорби. На меня очень редко украинцы нападают в сети, большинство там мои друзья, кто активно пишет. Но когда они нападают, я всегда пишу: если вам так легче, продолжайте. Сегодня люди находятся в таком страшном положении, там, вот мне пишут, пока я с вами дискутировала, у нас было 3 воздушных тревоги. Ну, действительно, если как-то вам в это время дискуссия со мной поможет выплеснуть отчаяние, ради бога. То есть я готов служить каким-то отводным каналом для этого. Но то, что я могу это понять, но это как раз схлынет, понимаете, потому что Пушкина это никакой Путин не отменит. Вот это ему слабо. Он вообще может что угодно разбомбить, это безусловно. А вот отменить он не может никого, только себя. И это было бы лучшим, что он может сделать.
Между тем, российская пропаганда затрепала имя Пушкина до такой степени, что аллергия на него возникает не только у украинцев, но именно у них она не пройдет еще очень долго. Достаточно того факта, что в оккупированном Херсоне появились рекламные плакаты с Пушкиным, которые, видимо, должны подтвердить российские притязания на город. Виктор Шендерович.
Он у них еще в 2003 году агитировал за партию «Единство» под ложной цитатой из письма к Чаадаеву. Помогал Лужкову, как много в этом звуке, боролся с либерализмом, недорого ценюя громкие права. Поучаствовал в обнулении, цитату не вспомню, но арабский профиль в этом контексте помню твердо. Клеветников России в новейшие времена заездили как пластинку и сделали популярнее «Мороза» и «Солнца». Если бы телевизор с такой же частотой цитировал после Беслана «невозможность молиться за царя Ирода», другая была бы страна. Теперь Пушкин со всех счетов приветствует оккупацию Херсона, в строительстве которого принимал участие его эфиопский прадедушка. Во все дыры пользуют несчастного и бессловесного теперь Александра Сергеевича. Как писал он сам в том самом письме Чаадаеву, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству поистине могут привести в отчаяние.
Многие комментаторы пишут, что Кремль как бы метит Пушкиным все, до чего может дотянуться. Михаил Немцев.
Примерно полгода назад, во время онлайн-обсуждения книги Ивана Куриллы «Битвы за историю», я сказал, что памятники Пушкину стоят везде, докуда дошел российский солдат. Такова их культурно-политическая функция – обозначить это самое геополитическое господство. На это Иван уместно возразил, что вот в центре Вашингтона тоже ведь стоит памятник Пушкину. Ну да, и вот теперь...
Неудивительно, что в некоторых украинских городах памятники Пушкину уже снесли, а кое-где покрасили в желтый и голубой цвета. Марат Гельман.
Я теперь тоже за снос памятников Пушкину. А куда деваться? Словно какой-то невероятный клинический русофоб решил испоганить все более-менее конвенциональное. Вначале память о победе во Второй мировой уничтожают победы Б-7, теперь наше все – символ оккупации. С ужасом предвижу, что следующий, кого они облепят своими кровавыми руками – Христос.
С вами были «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я подвожу для вас итоги самых важных сетевых обсуждений последних дней. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в вашем любимом подкаст-приложении и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!